Глава третья. Золотые прииски. Это было именно то посещение Мити, про которое Грушенька с таким страхом рассказывала Ракитину. Она тогда ожидала своей эстафеты и очень рада была, что Митя ни вчера, ни сегодня не приходил, надеялась, что авось Бог даст, не придет до ее отъезда. А он вдруг и нагрянул. Дальнейшее нам известно. Чтобы сбыть его с рук, она мигом уговорила его проводить ее к Кузьме Самсонову, куда будто бы ей ужасно надо было идти деньги считать. И когда Митя ее тотчас же проводил, то, прощаясь с ним у ворот Кузьмы, взяла с него обещание прийти за нею в 12 часов, чтобы проводить ее обратно домой. Митя этому распоряжению тоже был рад. Просидит у Кузьмы, значит, не пойдет к Федору Павловичу, если только не лжет, — прибавил он тотчас же. Но на его глаз, кажется, не лгала. Он был именно такого свойства ревнивец, что в разлуке с любимой женщиной тотчас же навыдумывал Бог знает каких ужасов о том, что с нею делается и как она ему там изменяет. Но, прибежав к ней опять, потрясенный, убитый, уверенный уже безвозвратно, что она успела таки ему изменить, с первого же взгляда на ее лицо, на смеющееся веселое и ласковое лицо этой женщины, тотчас же возрождался духом, тотчас же терял всякое подозрение и с радостным стыдом бронил себя сам за ревность. Проводив Грушеньку, он бросился к себе домой. О, ему столько еще надо было успеть сегодня сделать, но, по крайней мере, от сердца отлегло. Вот только надо бы поскорее узнать от Смердякова, не было ли чего там вчера вечером, не приходила ли она чего доброго к Федору Павловичу. Ух, пронеслось в его голове. Так что не успел он еще добежать к себе на квартиру, как ревность уже опять закопошилась в неугомонном сердце его. «Ревность! Отелло не ревнив, он доверчив», — заметил Пушкин, и уже одно это замечание свидетельствует о необычайной глубине ума нашего великого поэта. У Отелло просто размозжена душа, и помутилось все мировоззрение его, потому что погиб его идеал. Но Отелло не станет прятаться, шпионить, подглядывать. Он доверчив. Напротив, его надо было наводить, наталкивать, разжигать с чрезвычайными усилиями, чтобы он только догадался об измене. Не таков истинный ревнивец. Невозможно даже представить себе всего позора и нравственного падения, с которыми способен ужиться ревнивец безо всяких угрызений совести. И ведь не то, чтобы это были все пошлые и грязные души. Напротив, с сердцем высоким, с любовью чистую, полную самопожертвования, можно в то же время прятаться под столы, подкупать подлейших людей и уживаться с самою скверную грязью шпионства и подслушивания. Отелло не мог бы ни за что примириться с изменой. Не простить не мог бы, а примириться, хотя душа его не злобива и невинна, как душа младенца. Не то с настоящим ревнивцем. Трудно представить себе, с чем может ужиться и примириться, и что может простить иной ревнивец. Ревнивцы-то скорее всех и прощают, и это знают все женщины. Ревнивец чрезвычайно скоро, разумеется, после страшной сцены в начале, может и способен простить, например, уже доказанную почти измену, уже виденное им самим объятие и поцелуи, если бы, например, он в то же время мог как-нибудь увериться, что это было в последний раз, и что соперник его с этого часа уже исчезнет, уедет на край земли. Или что сам он увезет ее куда-нибудь в такое место, куда уж больше не придет этот страшный соперник. Разумеется, примирение произойдет лишь на час, потому что если бы даже и в самом деле исчез соперник, то завтра же он изобретет другого, нового и приревнует к нему. И, казалось бы, что в той любви, за которую надо так подсматривать? И чего стоит любовь, которую надобно столь усиленно сторожить? Но вот этого-то никогда и не поймет настоящий ревнивец. А между тем, между ними, право, случаются люди даже с сердцами высокими. Замечательно еще то, что эти самые люди с высокими сердцами, стоя в какой-нибудь каморке, подслушивая и шпионя, хоть и понимают ясно высокими сердцами своими весь срам, в который они сами добровольно залезли, но однако в ту минуту, по крайней мере, пока стоят в этой каморке, никогда не чувствуют угрызений совести. У Мити при виде Грушеньки пропадала ревность, и на мгновение установился доверчив и благороден, даже сам презирал себя за дурные чувства. Но это значило только, что в любви его к этой женщине заключалось нечто гораздо высшее, чем он сам предполагал, а не одна лишь страстность, не один лишь изгиб тела, о котором он толковал Алёше. Но зато, когда исчезала Грушенька, Митя тотчас же начинал опять подозревать в ней все низости и коварства измены. Угрызений же совести никаких при этом не чувствовал. Итак, ревность закипела в нем снова. Во всяком случае, надо было спешить. Первым делом надо было достать хоть капельку денег на перехватку. Вчерашние 9 рублей почти все ушли на проезд, а совсем без денег, известно, никуда шагу ступить нельзя. Но он вместе с новым планом своим обдумал, где достать и на перехватку, еще давеча на телеге. У него была пара хороших дуэльных пистолетов с патронами, и если до сих пор он ее не заложил, то потому что любил эту вещь больше всего, что имел. В трактире «Столичный город» он уже давно слегка познакомился с одним молодым чиновником и как-то узнал в трактире же, что этот холостой весьма достаточный чиновник до страсти любит оружие, покупает пистолеты, револьверы, кинжалы, развешивает у себя по стенам, показывает знакомым, хвалится. Мастер растолковать систему револьвера, как его зарядить, как выстрелить и прочее. Долго не думая, Митя тотчас к нему отправился и предложил ему взять в заклад пистолеты за 10 рублей. Чиновник с радостью стал уговаривать его совсем продать. Но Митя не согласился, и тот выдал ему 10 рублей, заявив, что процентов не возьмет ни за что. Расстались приятелями. Митя спешил. Он устремился к Федору Павловичу на зады, в свою беседку, чтобы вызвать поскорее Смердякова. Но таким образом опять получился факт, что всего за 3-4 часа до некоторого приключения, о котором будет мною говорено ниже, у Мити не было ни копейки денег. И он за 10 рублей заложил любимую вещь, тогда как вдруг через 3 часа оказались в руках его 1000. Но я забегаю вперед.